את העבריות. ויאמר ביולדכן את העבריות, וראיתן על האובניים, אם בן הוא,
רג'ל, אני... И сказал, когда повивать будете у ивриот, у еврейка. И сказал, когда вы будете повивать у ивриот, то наблюдайте у родительного станка. Если это сын, то умерщвляйте его. Если это дочь, то пусть живет. И повелел Паро всему своему народу, говоря, всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. И это надо объяснить с помощью намека. Когда человек начинает идти путем Творца, то фараон, царь египетский, он властвует над телами, чтобы удерживали рабов от ради отдачи, чтобы тела не сопротивлялись, чтобы не смогли прийти к желаемому совершенству, когда все действия были бы ради Творца. И поэтому он сказал, то есть дал указание, когда рабы занимаются Торой и заповедями, они называются ивриот, еврейки, когда иудейки, когда работа в Торе и заповедях относится к работникам Творца. А что касается египтянок, так называются, когда человек занят материальными делами, а тогда делами и египтяне занимаются. И только когда занимаются Торой и заповедями, называются ивриот. Наблюдайте у родильного станка, то есть время, когда человек говорит, что он хочет понять, что он делает, то есть ради какой цели он занимается Торой и заповедями. И если это сын, то есть когда его работа ради отдачи, когда таково желание человека во время его занятий Торой и заповедями, то умерщвляйте его, чтобы не давали ему никакой жизни и никаких сил для занятий его работой. А если дочь, то есть когда его намерение на женском уровне, то есть ради получения, то пусть живет, и можно давать силы и жизнь, потому что когда человек не хочет выйти из Египта, за него нечего бояться. Поэтому вы можете помочь ему, пусть делает все, что хочет, даже пусть тщательно соблюдает все нюансы, так как в любом случае он останется у нас в Египте.
Как мы можем различить помехи, приходящие в виде негативных, отрицательных желаний или в виде раскрытия отрицательной системы? Это могут быть египтяне, может быть фараон. Фараон — это вся система злого начала. А египтяне означают, что в нас раскрываются разные отдельные помехи, отдельные эгоистические желания. В чем различие между раскрытием желаний эгоистических и раскрытием неисправленной системы? Пожалуйста. Допустим, как в электронной системе, механической, это не одна неисправленная деталь, а вся система, не вся система, а частично, может быть, связи между ними, характер работы неисправленный. В чем различие между исправленной, неисправленной деталью и системой неисправленной, которая раскрывается? Пожалуйста.
עד כמה שהבנתי את השאלה מניסיון החיים במערכות מכניות בדרך כלל יש רכיב אחד שנפגע.
Обычно в механических системах есть какой-нибудь элемент, который повреждается, но в человеческих системах всегда есть проблема именно в связи. Какие-то связи действуют не четко, и тогда раскрываются проблемы.
Если человек связан с центром десятки, то через неисправленное желание, это твой ущерб, через молитву, возникает ощущение системы. И возможность повлиять на нее светом. То есть как частное и общее, это нужно использовать.
Во мне нет ничего, кроме эгоистических желаний. И когда я раскрываю неисправленные связи в системе, это истинное раскрытие зла. Не эгоистические желания. Мои эгоистические желания — это просто желание.
Сама по себе система и каждая ее часть в полном порядке. Не вижу там никаких проблем, не нужно этим уделять этому внимание. А помехи проявляются в отсутствии связи между частями системы. Они сами по себе в полном порядке. Но чтобы исправить их, нужно их соединить воедино в общую систему.
Разница в тебе, нет разницы в них. Вопрос, соединен ли ты с общей системой или нет. Если да, то ты видишь их как неисправленные элементы. А если ты больше связан с системой, ты всю систему видишь как единое целое.
Чем больше ты соединяешься с десяткой, тем больше ты раскрываешь неисправных частей в себе. Затем ты раскрываешь всю свою систему, как будто она неправильная.
И каждый элемент, который мы исправляем, можно наблюдать, как он в целом влияет на всю систему, как он светит еще во всех остальных местах, раскрываются новые объемы, которые раньше ты не видел и не мог раскрыть, вот эти дополнительные помехи. Если бы ты не соединился с товарищами до этого.
В чем различие между раскрытием эгоистических желаний и неисправленной системы? Между частями неисправленной системы и ее отдельными связями. Связи в системе, не знаю.
Связи в системе, они скрыты, их надо раскрыть. Их нужно выяснять. В механической системе там может быть какой-то проводник неисправлен или какое-то сопротивление, но в связи эгоистических элементов, где каждый за себя, понятно, что связь скрыта, связь должна проясниться, раскрыться. И тогда понятно, что вся неисправность, она заключается в исправлении связи, когда мы все это сводим в одну систему.
Рэй сейчас находится в Бразилии, и он...
Если это сын, если намерение его, если он желает достичь ради отдачи, а не ради собственной выгоды, то он может удостоиться избавителя Израиля, называемого Моше, как сказано у мудрецов, распространится Моше в каждом поколении. А если он удостоится ступени Моше, называемого избавителем Израиля, который вызволит его из Египта, поэтому надо видеть заранее, чтобы предотвратить это, чтобы не дошли до состояния выхода из египетского изгнания. Но как можно убедиться, что он идет ради отдачи? Ведь пока он находится в Египте, что является уровнем ради собственной выгоды, а не ради отдачи. Он хочет удостоиться этого сейчас. И об этом сказано: передать ему знак. Мужчина лицом вниз, а женщина лицом вверх, поскольку вопрос лицевой обратной стороны объясняется в предисловии к Тес, так как когда мы видим человека с обратной стороны, сзади, то не уверены, что это на самом деле тот самый человек, о котором мы думаем. Может быть, это кто-то другой, и, возможно, это может быть ошибка, но когда видит товарища в лицо, то у него нет никаких сомнений. Поэтому, когда хотят намекнуть о чем-то и понимают разумом, что это что-то очевидное и не может быть никакой ошибки, называют это лицом. А то, что непонятно разуму, называют обратной стороной, ахураем. Поэтому лицо называется категорией знания, когда входит в работу Творца только на уровне знания. И это называется, что его лицо наверху по важности, потому что для него важно знание. А обратная сторона ахураем, когда это только вера, поскольку в смысле разума у него есть обе стороны, и это у него внизу по важности, поэтому передал им знак, если вы хотите знать, идет ли он к цели, чтобы достичь ради отдачи лицом вниз, считается, у него знание внизу по важности, а ахураим — обратная сторона наверху. То есть категория веры у него находится наверху по важности. Это знак того, что он хочет достичь уровня «сын», уровня отдачи. И поэтому, как сказано, умерщвляйте его, мешайте всем, чем можете, потому что, несомненно, удостоится он уровня Муше, Избавителя Израиля, который выведет их из египетского изгнания и войдет в землю Израиля, в храм святости.
Но мы знаем, что фараон — это помощь вопреки, потому что и он работает в сторону исправления, полного исправления, только по своей линии. Но в таком случае что означает мешать сыновьям и помогать дочерям? Как он таким способом содействует исправлению? Пожалуйста, это вопрос. Как фараон противоположным способом от Творца содействует исправлению тем, что говорит убивать мальчиков, а девочек можно
оставить?
Как он приближает Израиль к Творцу. Пожалуйста.
Фараон все время усиливает в человеке Авиют, силу разъединения, разделения, ненависть. Этим он раскрывает его кли и приглашает его на исправление на более высокой ступени. Он все время добавляет левую сторону. Если мы в десятке увеличиваем правую сторону, тогда мы продвигаемся.
Он дает возможность продвижения и сделать настоящее изменение, потому что он не позволяет тебе отдыхать, успокаиваться. Он дает тебе постоянно силу.
Дает тебе возможность погружаться в желание получать все больше и больше, разнообразные возможности, соблазны. И этим оставляет нам место для работы.
Мы весь урок об этом говорим, как человек достигает 49 врат нечистоты, и именно помехи, именно движение в противоположном направлении позволяет человеку оставаться в состоянии ребенка и призывает высшую силу.
Нужно взять Творца к фараону. И можно тогда использовать его самым эффективным образом.
Для того, чтобы приблизиться к фараону, нужен фараон. И нужно понять, что мы от него зависим. Мы должны создать в себе свойство отдачи. Только через свойство отдачи можно одолеть эгоизм. А если... чтобы оно между нами жило.
Сыновья, дочери — это порождение наших детей, это наших действий, это наша следующая ступень. Когда мы стремимся к отдаче, можно сказать, что сын, который рождается, это исправленная ступень, которая стремится к отдаче, а дочь — это желание получать дополнительные, которые тоже растут. И фараон не хочет чувствовать, что мы двигаемся к отдаче и получаем вознаграждение, поэтому он желает истреблять сыновей, а с дочерьми нет проблемы, это желание получать. Это тоже нас продвигает, но это раскрывается дополнительные слои нашего эгоизма.
Можно сказать, что мы должны быть готовы к следующему шагу — родить сына. А о дочерях позаботится фараон.
У меня есть только дочки. Но это ощущение того, что фараон выходит фраером, потому что он хочет истребить, но он делает обратное действие. Он пробуждает больше выяснений, большую работу.
Не знаю, что еще сказать о фараоне. Я очень завидую товарищам, которые сидят, чистят сейчас картошку, морковку. Мне кажется, им там хорошо.
Поэтому и умертвить его, то есть мешайте всем, чем можете, потому что, несомненно, удостоится уровня Муше, избавителя Израиля, который выведет их из египетского изгнания и поведет в землю Израиля, в храм святости. И это тайна, и увидишь меня сзади, Ахураем, то есть в категории веры, а лицо мое по ним не увидите, и с помощью знания не постигнете меня. И повелел фараон всему народу своему, то есть он не знает, от какого народа родится избавитель Израиля, от египтян или израильтян. И каждый человек включает материальные действия, называемые египтяне. И египтяне занимаются материальными делами. Поэтому работа человека в материальных действиях называется Египет, а когда он занимается Торой и заповедями, называется Израиль. И тогда он говорит, что не знает, как человек может удостоиться свойства Муше, называемого избавителем Израиля. То есть, может быть, человек занимается чем-то материальным, но все его намерения ради отдачи. И также и во время занятий материальными делами он может удостоиться категории избавителя Израиля. Поэтому наблюдайте, когда они занимаются материальными делами, если их намерения ради отдачи, что называется «сын», бросайте их в Нил, чтобы не дать ему даже в материальных делах сделать намерение ради Творца, который называется Сын. А дочь пусть живет, только когда его намерение ради получения, им можно давать жизнь и силы, чтобы выполняли материальные дела. Но что касается Сына, то он может удостоиться и уровня Муше, называемого избавителем Израиля, который выведет их из египетского изгнания и поведет в святую землю.
Как фараон помогает нам выяснить состояние наш относящийся к Египту, к выходу из Египта, своим приговором. Как фараон помогает нам выяснить наши келим. Какие на исправление, какие пока еще не готовы к исправлению, какие оставить в Египте, которые, а какие забрать из Египта. Пожалуйста.
Не то, что есть кто-то, кто бы решает, кого продвинуть, кого нет. Просто нет кли, веры, и поэтому кли развивается именно благодаря осознанию того, что этого нет, не существует, и человек находится в противоположности высшей силе.
Фараон выделяет их и дает место для работы, так он нас растит.
Тем, что он помогает нам увидеть злое начало и дает нам помехи, которые исходят от него, чтобы мы действительно пришли к состоянию, когда мы захотим обратиться к Творцу и поймем, что у фараона нет решения.
Каждое раскрытие фараона — это шанс, возможность приложить усилия вернуться к связи между нами и попросить Творца помочь нам, то есть чтобы, в конце концов, выйти на связь с ним.
Фараон не такой плохой. Он нас пробуждает хорошо. Он говорит, вы работаете у меня 300-350 лет. У вас ничего не получится. Работа тяжелая. Ну, в общем, так. Он говорит, ну, побудьте еще немножко. Ну, поработайте еще годик. Чего плохо? Что вы ищете всякие себе приключения? Зачем менять что-то? Он пробуждает в человеке вопрос, в чем смысл жизни, понимает, что человек должен двигаться вперед, а куда вперед, непонятно. Он понимает, что он...
Как видеть в фараоне обратную сторону Творца, Ахураим? Что система работает в двух направлениях, в двух парцуфах, как бы. Парцуф фараона и парцуф Творца. Как увидеть, что система работает в гармонии и правильной связи между фараоном и Творцом, для того, чтобы вести нас к цели творения? Как оба они дополняют друг друга? Когда со стороны Творца, когда со стороны фараона. Пожалуйста. И тогда мы приходим к осознанию, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, и ангел смерти кажется нам святым ангелом.
Вот этот сгорбленный старик, который ищет хисторона, он бы без фараона ничего бы не нашел, у него не было хисторона. И когда он возносит молитву, у него не было бы Творца, контакта со светом и возможности принести жизнь в Адам Ришон. Без фараона у нас не будет места для молитвы.
Из-за того, что мы желание получать, мы так устроены. Мы все принимаем на сторону желания получать, и сыновья, и все хорошие как бы действия, они все равно уходят в желание получать. Поэтому он помогает нам избавиться от препод.
Да, все строится на помехах. Чем меньше мы связаны с группой, нас хотят продвинуть. Раскрывается фараон. Помогает нам в том, что он пробуждает нас к месту объединения.
Мне кажется, что мы возвращаемся к началу урока, когда все выясняется в группе. Именно человек своим отношением к группе, он начинает различать очень очень тонкие различия, вещи в своем направлении, в своем движении. В своем отношении к группе он видит связи между ощущениями и нет никого, кроме него, и ангелом смерти.
Надо просто не останавливаться, строить молитву, и молитва дает нам возможность раскрыть эти противоречия между Творцом и фараоном, иначе мы действительно можем остаться в Египте еще миллион лет.
Нужно прилагать усилия к объединению, любить друг друга, показывать пример друг другу, усиливать связи друг с другом. И отсюда мы пробудем фараона. Тогда за ним мы сможем прийти к еще большему объединению.
Чтобы видеть фараона как обратную сторону Творца, нужно величие товарищей, пути Творца. Важность, она позволит нам увидеть фараона как обратную сторону Творца.
Нужно приподниматься над состояниями. Какая-то песня у нас готовая есть?
Адам Шемули Мамаш Камони Адам שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך 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 כמוני האדם שמולי בוכה כמוני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך
אנחנו ממשיכים, בבקשה, שוב, כולנו יחד, לב אחד.
Пожалуйста, мы продолжаем снова все вместе, в одном сердце. Главное смотреть не на картошку, а в центр группы и слушать то, что говорит нам диктор.
Страница 270, Рабаш, Моха и Либа. Желание получать выражается в моха разуме и либо в сердце. И тем, что человек исправляет это, что был ради отдачи, он может получить высший свет. Выясним, что такое желание получать в сердце. Сердце означает желание, стремление к наслаждениям. Поэтому, если человек может исправить свои действия так, чтобы отказаться от разных наслаждений мира, в том случае, если он видит, что от этого не будет никакой пользы Творцу, тогда он удостаивается получить настоящее наслаждение, потому что их получение сейчас не будет ради себя. И об этом сказано в виде намека в Писании. Пришел и увидел, что нет человека, и убил египтянина. Это означает, что он увидел, что ничего хорошего не получится из его состояния. И он увидел, что этот египтянин, то есть это действие, не принесет никакой пользы. И тогда он убил египтянина тем, что не позволил наполнить свое желание и отклонил его. Означает, что умертвил действие и мысль этого египтянина, которая находится в его сердце. И также наслаждение разума состоит в том, что он делает то, что понимает в действии. И в той мере, в которой он делает действия вопреки своему разуму, если разум обязывает его к другому, тогда его страдания измеряются сопротивлению разуму. А когда человек идет выше разума, то ему дают разум, который обязывает его к работе, и он может сказать, что он все это получает ради отдачи, потому что с его стороны он может отказаться от разума. И тогда он может удостоиться света веры и может отказаться, означает избавиться от намерения ради себя, а доказательством, что он делает все вопреки, является то, что он делает все вопреки разуму. Поэтому он становится пригодным для получения высшего света и может быть уверен в том, что его намерение на отдачу. Но в то же время, если он не может работать в вере, а делает то, к чему обязывает его разум, то есть согласно желанию получать, в таком случае он остается под сокращением. Поэтому требуется два вида работы, то есть в разуме и в сердце.
Как мы справляемся с неисправленными желаниями в разуме, и как мы справляемся с ними в сердце?
Невозможно. Только если мы объединимся, тогда мы получим разум и сердце десятки. Тогда это станет возможным. Все остальное...
Все остальное — это следствие того взаимодействия, которое мы создаем между нами. И прежде это должно быть в сердце из нашего общего усилия. Достичь этого общего чувства, достичь отмены между нами, включения друг в друга, чтобы создать общее устремление. Исходя из этого, природа нас изменяет, свет изменяет нашу природу, и тогда разум может понять.
Вызываем свет, а свет изменяет.
Это действие вызвать свет можно произвести только вместе с группой. Все наши желания неисправны. Когда мы обнаруживаем это, нужно быстро бежать к товарищам и там растворяться.
То есть это только в сердце. Как будто здесь нет разума, если я желание получать. Верно? Нет разума. Раньше я вообще не понимал, что такое неисправленное желание. Так все желания неисправлены.
Я подумал, что неисправленные желания в разуме и в сердце — это те вопросы, кто и что, про Творца. Это действительно то, что мешает нам, что все, что нас, нам не дает связаться с Ним. И здесь можно только действовать в вере выше знания, брать силы у группы и обращаться к свету, чтобы он поднял нас.
В общем, это важность цели. В разуме это отмена, самоотмена. Это отмена разума человека, насколько он отменяет себя перед группой. А в желаниях — это взаимовключение как можно больше. И идти согласно желанию группы. Это все, все это определяется важностью.
Я слышу товарищей и беру их разум. Я чувствую их. И тогда это их сердце. Как мы организуем разум и сердце группы? Как мы организуем сердце и разум группы?
Для этого у нас есть учитель, у нас есть книги. И с ними мы можем настраивать себя каждый раз заново.
Я хочу повторить Шая, если я правильно его понял. Разум — это каждый отменяет себя перед группой, а лев — сердце — это величие, это важность, товарищи, пути, когда мы отдаемся друг другу.
Я согласен с вами, Святаем. Как нам организовать разум и сердце группы?
Да, есть свет, есть учитель. Но что-то происходит, и каждый должен быть ответственным перед группой. На своем месте.
Как нам организовать разум и сердце группы? Мы играем в то, что мы организуем разум и сердце группы. Мы играем в то, что у нас есть общий разум и сердце, и вследствие этого вызываем свет, который нам дает общий разум и сердце.
От этого зависит вся наша работа. Действительно, организовать группу, чтобы это было мощной силой, чтобы здесь, с одной стороны, человек просто отменяет себя и отменяет себя перед целью творения, он дает важность, и, во-вторых, он меняется перед группой. Тем, что он дает важность цели, он отменяет себя.
Все происходящее здесь — это одно единое. Если я отменяю себя, то я обязан почувствовать это единое. В игре я соединяю слова товарища в одно целое.
Давайте играть в этот вопрос. Как мы можем организовать наш разум и сердце как десятку? Что нам нужно для того, чтобы это общее сердце организовать? Общий разум? Я думаю, что для начала включиться друг в друга, почувствовать друг друга, говорить буквально устами друг друга.
Если сердце — это желание, а разум — это намерение, что наше совместное намерение мы можем... Страница 46, Бааль Сулам, Шамати 159, и было в те дни. И было в те дни, умер царь египетский, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили к Творцу от тяжелой работы. И услышал Творец их вопль. Это означает, что настолько страдали и не могли их выносить, поэтому поднялись в молитве настолько, что услышал Творец их вопль. А если говорят, кто даст, и так далее, и были у нас кастрюли с мясом, и ели мы хлеба досыта, и поэтому сказали, помним мы рыбу, которую ели бесплатно в Египте досыта, и чеснок, и арбузы, и кабачки. Дело в том, что египетская работа была им очень приятна, как сказано, и смешались они с другими народами и переняли их образ жизни. То есть, если Израиль находится под господством других народов, они властвуют над Израилем, и он не может освободиться от чужого влияния, не находя вкус в этой работе, не желая освобождаться от этого рабства. И тогда Творец сделал так, чтобы умер царь Египта, и исчезла его власть над ними, а потому не смогли они больше работать. Поняли они, что если нет свечения света Мухин, дающего совершенство, то и рабство несовершенно. Поэтому застонали сыны Израиля от этой работы, не приносившей им ни удовлетворения и ни жизненной силы. Ведь умер царь Египта. То есть пропала вся власть фараона, дававшего им пищу и пропитание. А потому возникла в них возможность для молитвы, и тут же пришло избавление. А потом, когда шли по пустыне и попали в состояние катнут, то страстно желали снова вернуться в рабство, в котором находились, пока не умер царь Египта.
Так чего же не хватало им в пустыне? Чего не доставало сынам Израиля в пустыне, когда они вспоминали о Египте? Говорится о группе, которая уже следует ради отдачи, обретает силу отдачи, силу бины. К чему они стремятся? Что у них было в Египте? Что они кричат, где там... лук и чеснок, и все, что мы ели в Египте вдоволь, досыта. К чему они стремятся? К помехам. К желанию получать, чтобы оно возросло и снова могло бы проявить себя, чтобы они смогли еще больше и больше продвигаться. Богота!
Ну, кадима.
Вперед!
Una pregunta, Pat. ¿El sitio de trabajo preferido del faraón es en la mente o en el corazón?
Какое наиболее предпочтительное место для работы фараона? Разум или сердце?
Власть фараона и в разуме, и в сердце. Это точно как Творец, только обратным образом. Это тот же Творец, который работает обратным образом на нас, воздействует, чтобы вызвать в нас неисправность. Это называется фараоном для того, чтобы пробудиться и исправить нас. Это называется Творец. Но всегда нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро. Так мы должны установить и с обеих сторон
Когда на нас так воздействует, мы можем продвигаться. Поэтому фараон тоже господствует в разуме и в сердце. Он развивает эти килим, он их раскрывает, эти разбитые килим. И тогда мы, благодаря этому, можем пробудиться и просить помощь у Творца. С другой стороны, который тоже приходит к нам и в разум, и в сердце. Так мы продвигаемся. Да, если есть вопросы, пожалуйста. Ну, прекрасно. Хорошо.
Нет, из Турции спрашивают, как я обретаю ощущение фараона, который действует как помощь вопреки?
Еще раз.
Как мне обрести ощущение фараона, который действует как помощь вопреки?
Если я должен продвигаться, и если я готовлю себя заранее правильным образом, то раскрывается фараон и показывает мне, где есть изъяны в системе, чтобы я исправил их. Мы должны понять, что здесь есть как бы две формы раскрытия зла. Зло, которое раскрывается прежде, чем я готов к нему, и зло, которое раскрывается после того, как я готов к нему. И тут вопрос, что же тогда, если так, хороший фараон, в семь сытых лет? И что такое плохой фараон в семь голодных лет? Это фараон плохой? Или фараон хороший? Или Израиль, они готовы или не готовы к раскрытию зла? Потому что если я готов, то напротив, чем больше фараон раскрывается, это не на пользу. Я иду вперед с его раскрытием. И принимаю эти вещи с пониманием, и силой. И наоборот, если я не готов, тогда раскрывается это как плохой фараон. И я не могу здесь справиться с ним. Здесь другой вопрос. Допустим, я подготовился, и раскрывается фараон. Что же тогда хорошего в том, что я подготовил себя? Я, исходя из своей подготовки, когда я раскрываю сейчас, что могу исправить, могу понять все эти неисправности, становлюсь ли я тогда нуждающимся в Творце или нет? Если я не нуждаюсь в Творце, то что дает мне вся эта моя хорошая подготовка и раскрываются неисправности? Я вижу сейчас неисправности относительно подготовки, я могу исправить, я могу всем этим управлять, и все хорошо. Это семь сытых лет, что все хорошо. Фараон работает вместе со мной в духовной работе, но таким образом, что я не нуждаюсь в Творце. Он не раскрывает мне, фараон, что мне нужен Творец. А когда раскрывается семь голодных лет, тогда я со всеми своими заготовками, со всей своей работой, говорится, и возопили сына Израиля от работы, я все-таки, насколько я работаю, я не постигаю, чего я не постигаю, потребности в Творце, что я желаю Его, Его помощи, Его осознание, а не успеха в выяснении, в раскрытии. Я хочу раскрыть свою потребность в нем. И тогда это семь голодных лет. И пока этот хиссарон не сформируется, я не буду готов к выходу. И тогда я уже начинают сознавать Творца со стороны отдающих килим. Но это пока что, это уже объединение на уровне горы Сина и так далее. Да.
Виктор из Нюрнберга спрашивает, что означает правильная подготовка себя?
Правильно подготовить себя, это называется, что я не знаю, что это такое, а я включаюсь в центр группы, и там я отменяю себя, я просто растворяюсь буквально в товарищах, в своем катнуте, малом состоянии, в их величии, в их гадлуте, большом состоянии. Я делаю себя ноль. Насколько я могу их принять, просто впитать в себя, как бы абсорбировать, пропитаться ими. Таким образом, я включаюсь во всех своих товарищей, это называется из девяти высших моих сферот, это говорится, Малхут включается в девять первых сферот. Таким образом, я постигаю десять сферот своей души на той ступени, на которой я сейчас могу работать. Это и есть работа. Поэтому взаимовключение — это спасение. Это то действие, с помощью которого я обретаю 10 сферот своей души.
Богота.
Богота. Плиз.
Как работать с фараоном в моей десятке, чтобы войти в состояние Исраэля?
Еще раз.
Как работать с фараоном в моей десятке, чтобы войти в состояние Исраэля?
В
итоге мы должны принять и Творца, и фараона, не путаться в них, чтобы это было две линии, и мы их соединяем вместе в одну линию, которая включает в себя их обоих, как сказано, идите с миром, ангелы мира, то есть добрые ангелы, злой ангел, и они составляют Адама, человека, как в неисправленной системе. Я вижу все неисправности с левой стороны, все силы исправления с правой стороны. Я тогда их сочетаю вместе. И вопрос снова. Снова вопрос.
Как работать с фараоном в десятке, чтобы войти в состояние Исраэля?
Исраэль называется средняя линия. Когда я правильно соединяю правую и левую линии, я все время должен находиться в правой стороне, чтобы у меня были силы исправления. И тогда, согласно силе исправления, которую я обретаю с правой стороны, я беру помехи, неисправности, которые раскрываются с левой стороны, я их сортирую от легкого к тяжелому, насколько я могу их исправить, и я их соединяю вместе. И так я работаю. И продвигаюсь. Мы приближаемся к окончанию. Посмотрим, что у нас будет дальше. Это после песни. А сообщений нет? Нет. Ну, дайте нам песню пока что.
שחודר עכשיו אל הנשמה.
nos harán, pues conmigo debes aguantar.
Я знаю, что...